Настя, у тебя вроде хорошо получается организовывать всех, пинать всех. Так что давай попробуем сделать из тебя менеджера. Давайте попробуем сделать из меня менеджера. В общем, с тех пор я менеджер.
Всем привет! Мы в очередной раз собрались, чтобы узнать нечто новое и интересное. Мы — это Миша и Ксюша.
Hey, привет-привет!
В гостях у нас сегодня Анастасия Борисюк, Senior Project Manager из Акцион, правильно называю?
Акцион, да.
Акцион МЦФР. А, Акцион, да. Мы будем расспрашивать Настю о ее опыте. Она Project Manager уже 5 лет, как она пришла в IT, почему она осталась на этой специальности, никуда не свернув. И, собственно, у нее есть опыт и в Калининграде, и в Москве. И об этом мы тоже поговорим. Что ж, погнали.
Привет-привет, да, всем еще раз.
Настя, давай начнем с самого начала.
Да.
Как ты пришла в IT? Какова твоя история?
Давай. Значит, в IT у меня получалось на третьем курсе университета. А это было как раз-таки где-то примерно 5 лет назад, плюс-минус. Ну, кто считает. А тогда это не была моя первая работа, но я очень просто хотела работать хоть где-нибудь. И вот я слышала уже про компанию CUNYC Labs. Слышала, какие там крутые проходят тимбилдинги, как там прикольненько. В общем, ребята молодые и классные. И мне повезло, они однажды искали просто какую-то помощь с английским языком. Им нужен был человек, который хорошо знал английский и мог бы взять на себя какую-то часть общения с заказчиком. Там, например, в созвонах пообщаться, резюме какое-то написать, что-то, требования какие-то зафиксировать. Тогда Кейл был еще достаточно маленьким.
А сколько было примерно человек?
Ой, у нас было человек 5, наверное, плюс-минус.
Ого,
вот так.
Ого, ничего себе. Правда, вот, маленький.
То есть...
У нас как раз, Ксюш, есть на кухне фотография, где там буквально 5-7 человек, и это весь CUNYC Labs.
А, так это полный состав? Я думала, это те, кто пришли на фотосессию.
Нет. Да, там нас было очень мало. Были ребята в основном, ну, только сами программисты, наши, в том числе были основатели. Коля и Лёша, они тогда еще частично работали, ну, либо даже вообще полностью на других работах, на основной работе. И да, вот тогда мы были супер маленькими, и это была одна из первых ролей, которая была не программистская, так сказать, открытая в CUNYC Labs. В общем, именно тогда я вошла в IT, пришла на собеседование, вроде как успешно прошла его и начала работать.
Откуда у тебя хорошие знания английского языка?
Я училась в школе с углубленным изучением английского языка, и также мне, безусловно, помог Flex. Это программа для обмена школьников. Я участвовала, когда была в 10 классе, ездила в Штаты на год. Так что я думаю, все оттуда.
Ух ты, круто, класс. Так, а ты пошла в Project Manager, потому что была вот такая вот вакансия, или как ты вообще выбрала, что ты пойдешь в них?
Да, вот Project Management пришел несколькими месяцами позже, так сказать, потому что изначально это вообще не была понятная позиция, то есть просто нужно было помогать вот с английским на конкретном проекте.
Uh-huh.
И затем вот я поработала в таком режиме полставочном где-то месяца два, и мне уже предложили в штат на Junior Project Manager. Почему? Я на самом деле за эти 2 месяца пробовала еще и верстать в том числе, то есть какие-то там проектики, сайтики делать, ну, в рамках, скорее, обучения. И в конце концов получила такой комментарий, обратную связь, что Настя, у тебя вроде хорошо получается организовывать всех, пинать всех, так что давай попробуем сделать из тебя менеджера. Давайте попробуем сделать из меня менеджера. В общем, с тех пор я менеджер.
Класс. А можешь рассказать про первую твою сделку заказчика, вот работу, вот такую прям уже проджескую? Что это был за проект, с кем?
А вообще первый мой проект, это как раз тот проект, на который я пришла в КЛ, это был OnePage. Мы хотели сделать приложение для управления проектами. Это был очень классный проект тогда. Для меня вообще, у меня были горящие глаза, то есть вау, как все круто вокруг, дизайны, заказчик, австралиец, мы на английском. с ним общаемся, круто. Да. Ну, это был такой один из первых проектов, и он на самом деле длился достаточно долгое время, то есть я в нем была и уже попозже, когда уже у меня появился какой-то, ну, и с другими проектами опыт, то есть мы его пытались допиливать и через 2 года, там возникали какие-то задачи. По впечатлениям, для меня это была возможность узнать очень много нового. Это такой все-таки был проект, который меня многому учил в свое время, и я даже писала диплом по этому проекту, да.
По-моему, это самый кайф сдавать в универе. Реальный рабочий проект, когда все приносят что-то непонятное, невразумительное, которое должно как-то работать. Твой проект уже приносит пользу, и реально им люди пользуются.
Ого.
Да, это прекрасно, да, я полностью поддерживаю. Ты и так занят работой, тут еще этот диплом, и так... Вот у тебя есть этот диплом, круто.
Тебя это больше драйвило, нежели ты вызывал какой-то, там, не знаю, стресс, именно эмоционально составляющая?
Стресс точно нет, больше драйв, то есть это поскольку ты постоянно что-то новое узнаешь, ну, это все равно в любом случае драйв. Стресса именно в общении, допустим, с Хасаном, это заказчик на OnePage, у меня никогда я бы не было, он достаточно адекватный человек, в этом плане мне очень повезло, то есть на первый проект прийти, потому что, ну, так часто иногда бывает, что менеджеры там встречаются с не очень комфортными людьми, когда только-только начинают. Но Хасан в этом плане был полностью очень комфортный, он в том числе был сам проект-менеджером и любил мне скидывать какие-нибудь штуки на почитать. Все это, естественно, было на английском, суперсложно на тот момент казалось. Так что это было круто. Тут, знаешь, больше стрессовость появилась чуть попозже и не с этим проектом, а вообще в принципе, то есть потому что сложнее было преодолеть, наверное, какой-то юношеский максимализм, когда через год, допустим, работы в сфере, ты думаешь, что все заказчики тупые, что они ни хрена не понимают, типа мы тут красиво вообще-то пытаемся сделать. Вот, ну я думаю, это вообще у всех молодых специалистов в какой-то момент возникает. Я думаю, вот это самое сложное у меня тоже был такой период стрессовый, когда я там могла нервничать по поводу заказчиков.
А вообще процент вот за твои 5 лет работы заказчиков неадекватов и заказчиков адекватов какой примерно?
Ну, точно я не скажу этот процент, но по ощущениям, мне кажется, неадеквата где-то 40% было к 50%. Ну, 50-50%, я думаю, это вот так.
Ого.
Ну, тут, знаешь...
Надеюсь, что мы ничьи чувства не заденем этой фразой.
Да, кстати, наверное, может быть и... Но здесь тоже вот можно перевернуть это и сказать следующим образом. Все зависит от восприятия, еще нужно понимать критерии этой адекватности. То есть вот для тебя адекват — это одно, для меня — другое. То есть были разные заказчики, были те, которые понимают что-то в технической сфере, были те, которые вообще не понимают, но с ними можно хорошо, нормально договориться и пообщаться. Были те, с которыми очень сложно договориться, ну, и с которыми, соответственно, вести диалог сложно. Были вообще абсолютно разные заказчики, и эта адекватность в том числе зависит не только от твоего и моего восприятия, но и от моего, так сказать, взросления и становления в том числе в этой области. То есть, опять-таки, допустим, какой-то заказчик, когда, ну, я только вот первый год работала, мог казаться мне абсолютно там неадекватным и диким, хотя это на самом деле вопрос в том, что я еще не была достаточно компетентна. Так что все относительно.
Класс.
Кажется, настал мой черед задавать вопросы. Мне, Настя, очень интересно, так как мы знаем твой бэкграунд, то, что ты заканчивала математический факультет в университете, мне все-таки очень интересно, пригодились ли тебе те самые навыки, я не знаю, что там у вас было хитрое, интересное, матан, дискретка, ну и в частности, конечно же, программирование. Помогает ли оно тебе прямо сейчас?
Вот честно, вот все, что я тогда делала в универе, я сейчас не смогу сделать. Да, то есть эти знания, они забыты где-то под коркой, возможно, заперты в сундучке. Я это не повторю. Но другое дело, что база, которая у меня появилась, в том числе за счет универа, ну, то есть, да, она пригождается. То есть здесь вопрос не в том, что не столько, в общем, сами вот эти скиллы программирования мне пригодились, сколько общее понимание, что происходит вообще. И с этим, да, я до сих пор пользуюсь. Может быть, какие-то мелкие штуки там, да, возникают, или что-то иногда в какой-то задаче, в каком-то разговоре там вспыхивает в мозгу ненадолго. Но в целом, то есть, да, вот то, что, да, я когда-то там писала код, это было очень давно и неправда.
Хочу спросить тебя про период. Опять-таки, мы знаем о нем все, благодаря тому, что мы знакомы с тобой лично. Про период, когда ты была менеджером вот, по развитию в компании Kenny Clubs еще. От чего появился такой эксперимент? Каким результатом вы пришли? И вообще, как все это произошло?
А, да, это действительно был такой эксперимент на 4-м, по-моему, уже году работы. Мы к нему пришли. В чем было дело? Был ряд проблем в компании, внутрянки, именно в процессах каких-то, да, нужно. Мы решили, что нам нужно этому посвятить время, стабилизации на какой-то момент, чтобы нам было легче расти в дальнейшем. И решили вот меня пустить в это плавание, назвали это менеджер по развитию, тоже хотелось красивую какую-то должность на визиточку, типа, не будем это отрицать, и понеслось. Было очень много направлений работ. Я на самом деле в любом случае полностью не ушла от проектной работы. То есть она у меня формально, мы обсудили, что на 0.3 я могу куда-то привлекаться. То есть, ну, чтобы совсем не забывать, что вообще происходит в командах, и от этого тоже не отгораждаться, так сказать. И что, в общем, что делали? На тот момент в компании также уже существовал такой бэк-офис, в котором были маркетологи, копирайтеры, офис-менеджеры, аналитик. То есть и вот в направлении моей работы менеджера по развитию со всеми из этих девчонок, так случилось, что это были только девчонки, приходилось работать. А что мы делали? Мы работали с HR-ом в направлении оптимизации найма и собеседований, и адаптации персонала. Это была такая работа в бэкграунде, я бы сказала. Внедряли в компанию процесс по работе с некоммерческими инициативами, эпиками, если так можно назвать. Вот эту работу, кстати, мы не закончили, к сожалению. Я как раз тогда уже начала уходить из компании, когда мы вроде почти были готовы перейти к активной стадии внедрения. Так что не только это все истории про победы, но и про поражения. Также организовывала стратегическую сессию. Тогда первый раз у нас проходила стратсессия. Мы готовились к ней активно с аналитиком, делали отчеты, анализы. Если вы слышали этот звук, это кошка пришла. Также активно работали над позиционированием компании в диджитал-пространстве. То есть мы хотели портфолио нормально сделать, вот тексты классные писать о нас. И вот это вот все. И запустили сайт. Сайт до сих пор работает, ребята.
Настя, у меня такой вопросик появился. А как вы приоритизировали те самые задачи, которые у вас возникали? То есть понятно, что пускай компания была и небольшая, но я уверен, что задач по оптимизации, по всяким разным улучшениям было просто миллиард. Как вы выбирали то самое, за что нужно браться прямо сейчас?
У нас были планерочки на еженедельной основе, и мы обсуждали, что кто собирается делать, приоритизировали. То есть мы рассматривали каждое из этих направлений тоже как своего рода инициативу и выставляли приоритеты из того, что нам казалось, что вот там сейчас важнее делать. На самом деле нельзя сказать, что мы бросали все и занимались только супер важными вещами, потому что, ну, организация — это такой сложный механизм, и то, что, ну, все равно нужно всем по чуть-чуть как бы заниматься, чтобы она равномерно росла. Это было бешеное время, на самом деле. То есть здесь всегда работа в небольших компаниях. Ну, то есть сейчас я вот, например, работаю уже в большой компании. У меня меньше возможностей заниматься какими-то деталями, какими-то вообще процессами, которые, так сказать, не входят в зону моей юрисдикции. А вот когда ты работаешь в небольшой компании, И вот это все надо качать, вот это все надо развивать. Есть возможность в этом участвовать. Это такое, типа, голова обычно может пухнуть очень сильно от количества идей и задач, которые перед тобой стоят.
А тебе как больше нравится? Вот когда у тебя ограниченная ответственность или когда ты можешь все что угодно делать в компании?
Я не могу сказать, что я выделяю для себя сейчас, ну, что мне вот это направление там нравится больше, чем то. Я бы сказала, что я сейчас как минимум пробую вторую часть, да, когда у меня... она не совсем ограниченная часть, а скорее узкая, более узкая, да, то есть я более уже отвечаю там за определенные вещи, не лезу в HR, да, и так далее. Но у меня есть, так сказать, свое пространство для размаха. То есть если в небольшой компании это вширь, грубо говоря, можно просто разные сферы покрывать и в них как-то принимать участие, то здесь у меня есть возможность погружаться как бы в глубину. И это тоже классно, понимать там больше, лучше оптимизировать.
Круто.
Как-то так.
То есть уже больше как специалист.
Да, ну то есть идет по сути прокачка в том числе экспертизы.
Вот тут мы, кстати, плавно подбираемся к сравнению опыта в Москве и в Калининграде. Маленькая зарплата... Ой, мы зарплата...
Удалить.
Маленькой компании и большой компании. Прошу прощения. И еще к этому же вопрос. Когда ты искала работу, будучи еще в Калининграде, ты рассматривала вакансии только project manager или были еще какие-нибудь соседние специальности, например, product owner?
Я искала EPM и EPO, ну, то есть вообще это достаточно часто оказывается смешанными ролями, и в том числе я никогда не была чистым PM-ом в Кюниклапсе, то есть я была и PO, и бизнес-аналитиком, ну, то есть это короче, такой путь побудь PM-ом, побудь бизнес-аналитиком, потом назови это все продакт-оунер. И когда я искала, в общем, работала в двух направлениях. Тем более, что, так сказать, предпочтений у меня тоже здесь не было, потому что, опять-таки, во всех компаниях эти роли часто смешиваются, просто в разном процентном соотношении, поэтому я была просто открыта к разным возможностям. И, ну, в итоге я выбрала, ну, согласилась на оффер именно PM, хотя выбирала между как раз-таки PM и PO на последнем этапе, но... Так вышло, что на мой выбор повлияло уже, ну, не количество там обязанностей, а такие вещи, как уже ценности компании. И, в общем, мне показалось, что вот там, где мне предложили роль PM, я вот сработаю с ребятами больше, и мне компания больше подходит по духу.
Ну и как, Настя, ты не прогадала со своим выбором в итоге?
Нет, мне очень классно, мне очень нравится работать там, где я сейчас нахожусь, и очень нравится команда, с которой я работаю.
Я очень рад слышать это, то, что у тебя все классно, и ты кайфуешь от работы. Но, это не мешает нам скучать по тебе.
Да, я по вам тоже скучаю.
Расскажи про компанию, в которой ты сейчас работаешь.
Actéon Technologies я работаю сейчас. Это IT-подразделение холдинга Actéon MCFR. А Actéon MCFR — это, в свою очередь, профессиональные медиа. То есть мы выпускаем продукты для бухгалтеров, юристов, кадровиков, специалистов по охране труда, для завучей. Это большой спектр продуктов. Это онлайн-школы, справочные системы, сервисы различные, ну, то есть там полезные такие приложения. В общем, у нас очень много, большой спектр достаточно того, что мы производим.
И вот мы плавно подбираемся к сравнению Москвы и Калининграда в плане работы. Очень бы хотелось, Настя, услышать твои ощущения вообще, что изменилось, какие-то плюсы, минусы.
Давай попробуем. Наверное, по обязанностям моим. Ну, то есть, короче, все полностью о моем мироощущении, но может вообще быть неправдой, и у всех будет по-разному. Значит, в Москве у меня вот то, от чего я прям очень кайфовала, стало намного меньше бумажной работы. То есть, я думаю, это отличие в первую очередь происходит, потому что я, ну, к Kinclubs — это заказная разработка, Actéon Technologies — это продуктовая разработка. То есть у нас внутри, ну, тоже там есть своя структура, иерархия, бюрократия, но вот именно бумажные работы там, с заказчиком, утверждение договоров, подписание актов, счетов — вот это все можно было оставить, это было прекрасно. Что еще? В Москве, как мне кажется, вокруг тебя все равно темп работы намного выше. Либо такая атмосфера просто создается, все вокруг что-то постоянно куда-то ходят на какие-то митапы, узнают что-то новое, как-то там это вот развиваются, что-то вот постоянно ощущается, что все что-то делают, и тебе тоже надо что-то делать, иначе ты останешься позади, и то не развиваешься, значит, ты умрешь как специалист. Что еще? Процессам уделяется, мне кажется, чуть больше внимания. Но это тоже дело в том, что это уже в размере компании, я думаю, проявляется. То есть в Кэле у нас мы были такими небольшими достаточно. Вот Actéon, ну, у нас только в IT-подразделении 200 человек, а в холдинге там 5000 условно. И то есть здесь процессы постоянно оптимизируются, нет возможности, когда наступает какой-то аврал, нет, давайте забьем на процессы и сделаем как-нибудь, лишь бы закрыть этот аврал. Чтобы, в общем, хаос не запускать, то есть процессам постоянно уделяется большое количество времени, и люди прям, есть люди, которые отвечают за эту составляющую и постоянно занимаются и отслеживанием, как, ну, метрик процессов и оптимизацией их. И еще такое отличие, ну, которое я тоже встретила, это, наверное, уже больше от компании зависит. Есть такое культ софт-скиллов, я бы сказала, среди IT-специалистов. То есть, во-первых, как это проявляется? Это проявляется в том, что программисты качают их, а все постоянно менеджеры говорят об их важности, это как бы признается. И, ну, то есть этому уделяется большое внимание. И в том числе это очень ценится среди менеджеров. То есть не заставляют менеджеров идти и программировать. А ни в коем случае, типа, вот у вас есть свой кусок работы, свое понимание, и вот софт-скиллы — классно. Это, кстати, к вопросу, который мы вот чуть ранее обсуждали, что нужно ли быть, ну, нужно ли программировать, да, сейчас, чтобы быть проектом. То есть программировать не нужно, техническую базу знать нужно, но в любом случае тебя оценят за то, что вот в том числе за то, что у тебя есть свои софт-скиллы, и ты умеешь ими пользоваться.
А приведи, пожалуйста, пример вот этих софт-скиллов. Какой самый топовый, который всем нужен?
Самый топовый. Ну вот топовый скилл менеджера — это умение убедить человека сделать то, что ты хочешь. Например.
Кайф. А для программиста?
Например, правильно слушать и слышать, что хочет бизнес. Говорить с ним на одном языке. Вот это, кстати, у программистов достаточно частая проблема, да, бывает, что ты приходишь и представителю бизнеса, да, там, неважно кто, и объясняешь, что вот, чтобы сделать то, что он хочет, тебе нужно 6 часов потратить, вот эту библиотеку подключить, там еще что-то. И это все человеку из бизнеса непонятно, но тебе кажется это важным. И это действительно важно, но не для него. И тебе нужно уметь объяснять, ну, там, что тебе условно, каких усилий тебе нужно сделать, чтобы закрыть эту задачу бизнесу на его языке. Вот это soft skill в том числе.
Настя, как обстоят дела с наймом джуниор-разработчика в вашу компанию? Просто, насколько мне известно, обычно продуктовые компании большие, они либо полностью отказываются от того, чтобы нанимать, как, ну, скажем, неопытных сотрудников, либо устраивают какого-то рода школы, то есть они начинают учить разработчиков под себя. Вот на чем вы остановились в Actéon?
Насколько мне известно, нет, и джунов мы не берем. Кстати, я поднимаю, ну, вопрос как-то, ну, там, стажировки есть у нас или нет, всякие такие, тоже не помню, если честно, уже даже на него ответ, но да, в связи с тем, что затраты на обучение очень высоки, официальная позиция, что мы не берем. Кстати, это я рассказала про различия, а есть же общие черты на самом деле, не все различается, честно-честно отвечаю вам. А вот среди общего, я прям думала, что пойду в продуктовую компанию, и там с заказчиками будет там легче, а проще. Нифига подобное. Все то же самое. Люди везде одинаковые, и везде есть, опять-таки, да, как и адекваты со своими критериями приёмки, так и люди, с которыми менее комфортно общаться. Ну, в общем, заказчики, везде есть заказчики.
ты недавно участвовала в конференции Women Tech Makers, которая должна была быть офлайн у нас в Калининграде, но в связи с мировой ситуацией ее перенесли в онлайн. И вот я хочу узнать у тебя, как тебе опыт выступления на онлайн-конференции, потому что на конференциях просто ты выступала. Я даже на одной была. На митапах, как минимум. Как твои впечатления? И потом перейдем к твоему докладу.
Ну, онлайн-формат оказался не таким страшным, как изначально казался. Нам сообщили буквально за меньше, чем за сутки до вылета, что конференцию приводят в онлайн-формат. И я тогда начала переживать, что, господи, как же так? Ты же готовишься, стоишь, руками размахиваешь, жестикулируешь, готовишься, что вот перед тобой люди будут сидеть, смотреть им в глаза. А тут, короче, онлайн-формат. Что это вообще? То есть у меня полная такая черный экран. В общем, в голове, как это будет, непонятно. Я попробовала записаться, ну, посидеть перед веб-камерой, позаписывать себя. Мне показалось это безумно тяжелым, потому что нет обратной связи, ты как будто просто, ну, ни для кого не записываешь. У меня вот такие же чувства полностью возникали. Когда-то я проходила, когда искала работу, собеседование через веб-сервис, сервисы, когда у тебя нету собеседника, и ты просто как бы тебя записывают на камеру, задают вопросы, ты на них отвечаешь. Вот такое полнейшее ощущение одиночества и безысходности.
Самое странное в этой истории, что кажется, что вообще никто эту запись никогда не послушает, что ты записываешь ее просто в стол.
Да, да, и я вот очень переживала, что будет так. Но на деле потом мы со спикерами созвонились, что-то попробовали, поэкспериментировали, и оказалось, что все чуть попроще, и то, что ты видишь вот в этих маленьких квадратиках лица тех, кто сидел тоже дома на диване и смотрел тебя, явно тебя чуть-чуть расслабляли и, ну, располагали к ситуации. И, в общем, всем, кто включал вебки, реально крутое большое спасибо, потому что это очень расслабляло и позволяло более комфортно, что ли, себя чувствовать в этой всей ситуации. Не так страшно оказалось. И очень классно, что провели, не отказались от полностью от конференции, хотя, конечно, это тоже было очень хотела все-таки приехать, прилететь, со всеми увидеться, посмотреть всем в глаза.
Класс. Да, мы тоже тебя очень ждали. Я не помню точно формулировку названия твоего доклада.
Это не важно.
Но я вроде уловила суть. Да, что, грубо говоря, ты знаешь решение, что делать, когда заказчик вот хочет еще фичу, а уже вроде спринт заканчивается, ему очень надо, и вот что делать?
Да, тут, значит, доклад назывался «Управление требованиями в портфеле проектов». Достаточно такое, я бы сейчас, вот оглядываясь назад, размытое, мне кажется, название. В следующий раз я его чуть-чуть это уточню. Я рассказывала о том, как мы в Актионе работаем вот с такими кейсами, когда заказчики прибегают, им постоянно что-то надо, и, ну, непонятно, что они вообще хотят, непонятно, сколько это займет по времени. У нас есть конкретный инструмент для работы с такими ситуациями, это доды, то есть на любую хотелку мы сразу 7 вопросов, пожалуйста, давайте ответим на них, и потом уже решим, что с этим делать. И именно...
Настя, давай расшифруем эту аббревиатуру DOT для слушателей, которые, возможно, не знакомы с этим словом.
Ну, сама аббревиатура — это Definition of Done. Вот, то есть у нас тоже, ну, сама концепция наших додов, она в том числе происходит из концепции definition of done, просто мы закладываем в эти, в наши кастомные доды просто конкретные 7 вопросов, на которые нужно ответить. Вот это, именно эти 7 вопросов помогают нам, во-первых, понять точно, что заказчик хочет, и что это, ну, не фуфло какое-то, извините, да, за выражение, вот, не красный фон сделать более счастливым из серии, вот. И второй момент — это помогает нам точно предоценить, то есть грубую оценку дать, которая не будет расползаться на x2, x3 раз. И, соответственно, на основе трудозатрат и ценности, то есть мы еще и приоритет определяем. И уже работаем с заказчиками. Точно ли это надо вот сейчас, вот сюда, в следующий спринт? Или это подождет?
Можно прям все эти 7 вопросов? Или это секретная информация?
Нет, это не секретная информация. Это, кстати, в том числе можно найти в презентации, я об этом рассказывала. То есть это полуоткрыто, мы делимся. Нам не жалко. Значит, первый вопрос — это кто пользователи? То есть достаточно просто, для кого фича предназначена, кто ей будет пользоваться. Ну, то есть вплоть до того, как, пользователи такой-то, такой-то вкладки в нашем сервисе и так далее, и так далее. Второй вопрос — это какую проблему решаем, ценность переносим. То есть здесь бизнес, собственно, говорит о потребности, о боли. Нам этот вопрос в том числе нужен для того, чтобы понять, какие сценарии уже в приложении помогут решить эту боль. Третий вопрос — это, собственно, какие метрики будем снимать. То есть что нам нужно посчитать, да, до, после фичи, там, чтобы сравнить, лучше стало, не лучше стало. То есть какие-то, в общем, количественные измерения, которые нам помогут там в том числе гипотезу проверить, следить за ситуацией. Четвертый вопрос — это какие возможности должны быть реализованы? То есть это набор сценариев просто, то есть пользователь должен там уметь сделать вот это, вот то, пятое, десятое. Ну, достаточно кратко и лаконично. Но там фишка в том, что не должно быть размытых каких-то пользовательских наборов. То есть четко делает то-то, делает то-то. Пятый вопрос. Критерии приемки. То есть в каких условиях мы будем считать, что вот эта фича у нас работает. Шестой вопрос. Риски. Какие риски у нас могут повлиять на сдвиг сроков или расширение оценки. То есть у нас есть, например, готовый набор рисков, который мы присматриваем и, грубо говоря, копипастой вставляем, и потом продумываем действия, которые нам нужно сделать, чтобы минимизировать риск, либо сколько на него нужно заложиться. И седьмой вопрос — это какие команды задействованы. То есть требуется для того, чтобы мы могли какие-то еще другие работы запланировать, другие команды. Например, для того, чтобы реализовать какую-то фичу, мне нужно, чтобы там команда другая продуктовая доработала там API со стороны школ условно. Или команда CRM должна какой-то там еще метод доработать, чтобы я правильную статистику отправляла там в нашу систему метрик. Вот такие штуки. Или мне нужен, допустим, команда SRE-шников, то есть там админов, чтобы зарелизиться. То есть вот эти работы, чтобы мы не забыли запланировать другой команде. Mm-hmm. Вот. Это все 7 вопросов, и вот на основе которых мы можем планироваться и управлять требованиями в портфеле класс проектов.
Ты так называешь команды, получается, у вас все в компании делится чисто по скиллам, то есть, допустим, люди работают с API, они там команда API запросов, там кто-то еще, кто-то с чем-то?
Нет, у нас команды делятся на, как бы на продуктовые, mm-hmm. то есть команда, допустим, которая отвечает за разработку школ. То есть вот у нас есть электронные школы, то есть вот эта большая платформа, и там есть своя команда, которая занимается развитием их. Отдельно есть такая же команда, допустим, для справочных uh-huh. систем. Моя команда, вот есть у меня две команды сервисов. Одна делает один сервис проверки контрагентов, это большая достаточно штука, поэтому там 10 человек целых сидит. И есть еще одна команда, вторая команда, тоже у нас 10 человек, которым, и мы разрабатываем другие mm-hmm. сервисы. Там, если уж быть точным, то это сервис для специалистов по охране труда и сервис ассистент заказчика. До недавнего времени у нас еще там было парочку. То есть от 2 до 4 сервисов мы можем круто взять. И уже внутри этих команд там есть и бэкэндеры, и фронтендеры, тимлиды, там есть проджекты, есть QA. Вот. И в каждой команде еще есть, ну, в каждой команде есть еще приписанный, так сказать, сисадмин, грубо говоря, mm-hmm. SRE, System Release Engineer. Просто тут еще одно, соответственно, дизайнеры есть. Ведь просто, допустим, если я, мой сервис интегрируется с, допустим, с продуктом школ, или мы откуда какую-то информацию к себе тащим, и, ну, вот как раз мой пример про API был, это когда, допустим, какую информацию мы не можем получить от школы, нам нужно, чтобы они доработали mm-hmm. со своей стороны API.
А, вот. Всё, теперь поняла.
Вот это имелось
в виду. Класс, то я думала, другое, как в Америке, там один отдел того, другой отдел того. Вот. Окей, спасибо за ответ. Думаю, эти 7 вопросов можно вообще применять во всех компаниях, немножко корректировать под, не знаю, свои задачи. А так очень универсальная формула.
Да, да, я прям советую брать. И вот если у вас есть какие-то свои сборники для брифов, форма первая для общения с клиентами, когда он там приходит и такой: «Я хочу, чтобы вы мне сделали второй фейсбук», давать ему вот эти вопросы. Но это тоже не так, что вот иди ответь на них всех, нужно помогать. То есть там есть вопросы, которые там у вас заказчик отвечает, есть вопросы, которые вы отвечаете, помогаете ему.
Ну, Настя, давай поговорим про твой телеграм-канал новый, который ты совсем недавно запустила.
Давай. Ты подписался?
Настя, конечно же, я подписан. Расскажи немного подробнее о своем телеграм-канале, когда ты его запустила и о чем ты там рассказываешь.
Давай. Я завела его прям в день с конференции VTM буквально за час до того, как я выступала. Идея мне пришла накануне. Я уже давно хочу писать что-то на рабочую тему, потому что я раньше тоже как-то у меня была, как-то был блог, я вела, но он был такой, типа, личный. И мне, в общем, всегда хотелось чем-то делиться. Я все время откладывала. И тут я решила, что, ну, либо уже надо все не писать, и бросить эту затею, либо разобраться и писать. Времени разбираться у меня не было, и я подумала, что конференция будет отличная возможность, типа, поставить ссылочку на себя, и я решила, так, создам, а там разберемся. Вот, и сейчас вот, так сказать, идет вот это, я разбираюсь, пишу и разбираюсь, походу. Ну, естественно, завела я для того, чтобы в том числе, конечно же, там, коварные эти личные цели по развитию личного бренда, да, то есть активно показывать, что вот, смотрите, я вроде как бы тут в IT-сообществе есть, типа, все круто. Но во вторую очередь, или в первую очередь, это я еще не решила. То есть, мне всегда хотелось писать для менеджеров, в том числе молодых менеджеров, которые сталкиваются с какими-то проблемами. Это менеджером, которым я была пару лет назад, когда у меня была проблема, я не знала, что делать, когда мне нагрубил разработчик. То
И
есть, да, вот
такое
таких
даже было.
каких-то вроде незначительных. И такое бывает, Миша, ты не представляешь, что бывает.
Ну и хамы эти программисты, я скажу.
В общем, о каких-то таких штуках, которые ты вроде каждый день встречаешься, но это не пишут об этом, возможно, там не рассасывают это в книгах, в статьях, да, то есть, типа, как поладить с этим лидом, типа, как сказать заказчику, что нет, сорян, мы не сделаем тебе это в срок, типа, хотя ты очень ждал. Вот такие штуки, и вот я хочу писать о них, и чтобы мои читатели, которые находятся в таких обстоятельствах, чувствовали, что там они не одиноки, что они могут что-то из этого вынести, что, ну, как какие-то лайфхаки почерпнуть, как справляться с такими, в том числе мелкими бытовыми ситуациями в айтишечке. Ну и для фана.
А кто, собственно, та целевая аудитория, для которой ты пишешь все свои посты? Это менеджеры, это программисты или, может быть, даже тестировщикам это
У
будет
меня
полезно?
есть, в подписчиках тестировщик, и не один. Но я бы сказала, что у меня очень молодой канал, чтобы я тебе точно назвала мою целевую аудиторию. Я думаю, что я еще пока тут экспериментирую и играюсь. Но вот как я вижу, что это пригодится, безусловно, менеджерам. Я думаю, что это пригодится всем, кто хочет быть менеджером. То есть, если ты, допустим, тот же из тестировщика, аналитика, техписа, программиста, хочешь перейти в управление, да, то есть в эту роль, это явно пригодится. Я думаю, что это, короче, тестировщику можно подписаться точно.
Как тестировщик, который подписан, могу сказать, что твой канал помогает больше. Ну, во-первых, у него большая ценность, что это не знания, которые, типа, ты как из книжки читаешь, а ты читаешь жизненный опыт. И, во-вторых, ты лучше понимаешь сам процесс, который есть, и понимаешь, чем забита голова у проджект-менеджера.
Круто, спасибо за фидбэк. Вот, кстати, про программистов, пока я пытаюсь понять, то есть, как работать с программистами, вот, допустим, да, как с целевой аудиторией, потому что бывает у некоторых, видимо, ну, такое видение, что менеджеры враги программистов. Вот, то есть, может быть, как-то попробую зайти через то, что, эй, чуваки, мы команда, не знаю.
Не, Настя, мы давно уже выяснили, что то первое место в топе занимают маркетологи, так что не получится быть первым врагом для
Класс.
программиста. Это место уже
Миша,
занято.
интересная тема, я у тебя поспрашиваю, надо написать пост. Срочные новости. Менеджеры больше не главные враги программистов. Теперь это место доказано, что принадлежит маркетологам. Это кликбейтный заголовок, просто я с тобой сижу.
И капсом обязательно этот тайтл выдели.
Да, хорошо, договорились.
Так, что ж, мы с вами обсудили, в общем-то, все темы, которые хотели, и у нас еще запланирован такой маленький ликбез, который мы хотим в дальнейшем сделать традиционным. Можно отвечать коротко, можно отвечать длинно, но не очень длинно.
Ага.
Вот, погнали. Что делать, чтобы стать project manager?
Найти работу project менеджером.
Ага.
Ну, если ты хочешь стать PM, значит, надо, наверное, не быть тестировщиком или программистом.
Логично. Так, какие навыки нужны, вот, чтобы найти работу и быть в этом проект-менеджером?
Так, ну, нужно быть готовым, что самая база PM — это то, что нужно уметь, ну, то, что нужно отвечать за сроки, бюджет и ресурсы. Собственно, для этого нужна организационная черта, административная такая. То есть быть нужно аккуратным, прокачивать это все, внимательность. И иметь аналитические способности, чтобы понимать, что ты делаешь за вот эти сроки, бюджеты и ресурсы, и отвечать зачем. А вторая часть — это PM, это такая роль, которая склеивает все в проекте, программиста, задачи, тестировщика, продуктовую историю. Поэтому для этой части, безусловно, нужно развивать софт-скиллы, коммуникацию, умение говорить на всех языках, разработки продуктов, договариваться со всеми, слушать правильно всех, слышать, повторять по 100 раз, проверять все на 100 раз. То есть вот эта вот черта. Это вот самое основное по навыкам.
И где этому учиться?
Я не знаю, у нас есть университеты, которые учат или нет. У меня в универе был предмет управления проектами. Мы весь семестр что-то делали в MS Project, это было ужасно. Где учиться? На работе. Берешь, устраиваешься на джуниор PM и учишься это. Читать книги, безусловно, читать книги в первую очередь.
Какие? Какие бы ты посоветовала?
Какие? Ну, я советую погружаться во все, как минимум, во все методологии, которые, ну и фреймворки процессные, которые предлагает IT-разработка, то есть там читать про Agile, про Scrum, про Kanban, вот эти вещи. Читать про устройство в команду, типа 5 пороков команды. Читать про менеджмент, это там всевозможные 45 татуировок менеджера у Батырева, черная книга менеджера. Ну, литературы очень много, на самом деле, можно находить. Вот, читать все, читать, и еще раз читать.
Класс.
И общаться с людьми, обмениваться опытом.
И читать телеграм-канал, наверное, тоже еще.
И читать мой телеграм-канал.
Куда можно вырасти из проект-менеджера?
Я думаю, что можно расти в двух направлениях. Можно расти вверх и можно расти вширь. То есть, соответственно, если ты классный PM, и ты можешь переходить, опять-таки, в какие-то смежные роли, если ты чувствуешь, что все у тебя здесь потолок, это там PO, продюсер, я не знаю, ну, можно много чего придумать, где PM-ский опыт очень полезный, и это будет для тебя следующий шаг. Можно, соответственно, точно так же вширь наращивать, ну, короче, наращивать экспертизу, расти, то есть если ты сейчас чувствуешь, что у тебя опять-таки, например, потолок, приходить в организацию, где все плохо, и помогать им настраивать там все процессы. Если мы говорим о вертикальном росте, то, ну, можно стать PM тимлидом, например, то есть это тимлид нескольких PM-ов, да, менторство над этим, ну, то есть рост других сотрудников за счет своей экспертизы. Руководителем проектного офиса можно стать, но это уже зависит от структуры, то есть, да, насколько у тебя организация приспособлена. Если у вас нету проектного офиса, в принципе, ты один PM в компании, то вверх расти будет очень тяжело.
Наверное, еще проект-менеджеру, ну, мне кажется, это самая удобная специальность для того, чтобы придумать какую-нибудь идею и запилить стартап.
Да, можно в свой бизнес удариться. Это тоже в любое время дня и ночи, почему бы нет.
Настя, большое спасибо, что поучаствовала в нашем подкасте, рассказала столько полезного и интересного. Мы оставим ссылочки на твой канал. Будем спасибо. Рады личной встрече.
Обязательно к вам приеду.
Да, Настя, спасибо большое, очень классно пообщались.
Круто, я рада, что вам понравилось.